Саша Чёрный. Детский остров. Невероятная история. Знаете ли вы, что такое приготовишка? Когда-то до войны так называли в России мальчуганов, обучавшихся в гимназиях в приготовительном классе.
Мужчина этак лет 8, румяный, с веселыми торчащими ушами. В гимназию шагал он не прямо по тротуару, как все люди, а как-то зигзагами, словно норвежский конькобежец. За спиной висел чудовищный ранец из волосатой и пегой коровьей шкуры. В ранце тарахтел пенал, горсть грецких орехов, литой черный мяч, арифметика и закон Божий. В руке надкусанное яблоко. Полы светло-мышиной шинели, подбитые стеганой ватой, отворачивались на ходу, как свиные уши. Шапка темно-синяя с белыми кантами заломлена по бокам пирожком, а герб, в подражании второклассникам, согнут в трубочку, не как-нибудь.
На ногах броненосцы, огромные резиновые ботики, на которые лаяли все встречные собаки. Вот, собственно говоря, что такое приготовишка. Учености его я касаться не буду, потому что сам затруднился бы вам теперь ответить, что делает предмет, какая разница между множимым и множителем и как назывались несимпатичные братья Иосифа, продавшие его в Египет. В Москве на Сивцевом Вражке жил у пухленькой баловницы тетки один такой приготовишка — Васенька Горбачев. И была у него мечта. Не какая-нибудь вычитанная из «Тысячи и одной ночи» мечта, а самая простая и доступная. Васенька видал как-то в цирке у Дурова дрессированного зайца, который зубами, по желанию публики, вытаскивал карту любой части света, катался на маленьком заячьем велосипеде и, скосив глаза в бок, отдавал честь старой легавой собаке. Штуки не бог весь какие. Мальчик решил скопить денег, купить простого деревенского зайца и обучить его тайком в ванной комнате совсем другой вещи — четырем арифметическим действиям и таблице умножения. Счет, раз заяц говорить не умеет, можно ведь отбивать лапкой. Вот будет сюрприз. Во всех газетах появится Васин портрет с зайцем. Директор гимназии объявит ему перед всем классом благодарность и напишет тете письмо, что племянник ее, Василий Горбачев, затмит когда-нибудь самого Ломоносова. От каждого завтрака, а давала ему тетка каждое утро гривенник, экономил он по 3 копейки. И когда накопил рубль медью, обменял его в мелочной лавке на серебряный. Зажал рубль в ладонь и в первый же свободный день пошел в ботиках, весело насвистывая, на трубную площадь, где продавали в клетках прямо с рук всякое зверье и птицу. Чудесно было на Трубной площади, небо синенькое, весеннее. Под галошами вкусно чмокала налитая водой слякоть. У обочины тротуара искрился и лепетал ручей, словно он не по людной Москве бежал, а по деревенской околице. На окне в партерной бутылки играли на солнце ярче аптечных шаров. А народу на площади — муравейник. И все можно достать, чего пожелаешь. Конопляное семя, кормушки для птиц, муравьиные яйца в пакетиках, фунтиками. В ивовых клетках копошилась живая тварь. Дымчато-голубые горлинки, выпятив грудку, ворковали под столами и нежно друг дружку подталкивали клювами. Надувались толстые черные куры-испанки в лохматых штаниках. Нарядный карликовый петушок со своей белой курочкой, словно игрушечные, смотрели на толпу стеклянными глазками. Иволги, сойки, чижи. Белка свернулась в рыжий комок и спит. Надоело ей вдоль клетки прыгать. Мопсы маленькие, совсем еще дети, высовывали розовые носы из-за пазухи оборванца. Но зайца не было. Нигде не было. 3 раза обошел Васенька площадь, во все лари заглядывал, под все столы. Нет зайца.
«Чего покупаете, купец?»
— хрипло спросил вдруг у приготовишки опухший босяк и зорко посмотрел на серебряный рубль,
торчавший из Васиного кулака.
«Зайца?»
«Шкурку, что ли?»
«Какую шкурку?» —
мальчик обиделся.
«Живого зайца! Как вы не понимаете? Да вот нету! Продали, что ли, всех?»
Босяк задумался.
«Много ли дашь? Я достану».
«А что он стоит?»
Васенька и сам не знал, как живых зайцев расценивают. На вес, что ли, или в длину по вершкам.
«Рубь».
Босяк снова покосился на Васин рубль, перевел глаза на пивную лавку и сплюнул.
95 копеек,
— робко спросил Васенька. Он знал, что надо торговаться. Да на пятак внизу у них в мелочной сразу можно бы зайцу свежей капусты купить.
«Рубь», — хрипло повторил опухший субъект. «Через полчаса приходи сюда. Видишь, вон где сбитенщик стоит. Будет тебе заяц».
«Живой?»
«Дохлыми не торгуем».
Васенька радостно щелкнул языком и побежал, чтобы убить время, к знакомой табачной лавке через улицу. Там, в окне, давно уже он заприметил серию марок «Мыса доброй надежды». Надо спросить о цене и выменить на двойники.
Целых полчаса. И куда этот босяк за зайцем отправился?
Нырнул в подворотню. Ведь и исчез. Не прошло и получаса, Васенька уже давно на Трубной площади топтался около указанного места. От нетерпения даже минутную стрелку на своих черных часиках на 5 минут вперед перевел. Наконец видит, идет босяк, а под мышкой у него какое-то серое чудовище лапами дергает.
«Заяц!»
Босяк нос об зайца вытер, дух перевел и затропил.
«На, давай рубль!» Еле раздобыл. «Тащи, тащи живее, чего глаза расстегнул! Под зад поддерживай! Башку под локоть зажми, а то до стрекача пропал твой рубль не за копейку!»
Сказал, заржал на ходу, карту с козырьком назад передвинул и скрылся. Только дверь в пивную и хлопнула. Понес мальчик своего драгоценного зайца домой. Хоть и нелегко нести, сам так весь улыбкой и расцвел. На трамвай денег нет, да и пустят ли с зайцем.
«Сиди смирно! Ишь, тяжелый какой, словно утюгов наелся!»
А заяц не унимается, лапами как пожарный насос работает, так и рвется прочь из-под мышки, точно его казанским мылом намылили. И вдруг... Тетя Варя в ужас пришла. Приплелся ее любимый Васенька домой, плачет, рыдает, захлебывается. По всей мордашке слезы рукавом размазаны, а в руках дрянная заячья шкурка.
«Что с тобой, Василек? Кто тебя обидел? Что за шкурка такая?»
«Мошенник меня обмошенничал! Я у него на Трубной зайца купил! Думал тебе сюрприз устроить, обучить зайца таблице умножения, а босяк тетечка взял рубль,
ну,
сунул мне зайца. Я несу, а он барахтается. И вдруг он шкурку свою распорол, и из шкурки живая кошка вылезла и убежала».
«Как кошка?»
«Ну как ты не понимаешь? Босяк кошку во дворе сцапал, наскоро в заячью шкурку зашил и мне продал. Народ кругом хохочет. Я сначала испугался, потом растерялся, потом плакать стал. Досадно ведь, тетечка. Что я теперь делать буду?»
«Не плачь, Василек».
Тетка племянника по стриженной головке гладит, а самой и жалко его, и смешно.
«Не плачь, я с тобой сама пойду. Настоящего живого зайца купим. Обучим его хоть геометрии. Ты у меня мальчик ученый, авось выучишь. А плакать не надо.
Что это в самом деле? Мужчина плачет».
«Купишь, тетя? В самом деле? Побожись, что купишь».
«Божиться грешно. Тетке и так верить надо». «А вот ты поди умойся. Ишь, целое озеро по лицу размазал. Да приходи чай пить с малиновым вареньем, хорошо?» Побежал Васенька по коридору, ногами взбрыкивает, куда и горе девалось. А тетка за спицы свои взялась, Васеньке и чулки надвязывать. Вяжет и ворчит. «Вот, прости, Господи, какие мошенники окаянные по Москве пошли.
кошку в заячий мех, среди бела дня зашивают, дитя обманывают. Тьфу!
Самое страшное. Конечно, страшное разное бывает. Акула за тобой в море погонится, еле успеешь доплыть до лодки, через борт плюхнуться. Или пойдешь в погреб за углем, уронишь совок в ящик, наклонишься за ним, а тебя крыса за палец цапнет. Благодарю покорно. Самое страшное, что со мной в жизни случилось, даже и страшным назвать трудно. Стряслось это среди бела дня. Вокруг янтарный иней на кустах пушился. Люди улыбались, ни акул, ни крыс не было. Однако до сих пор, а уж не такой я и трус, чуть вспомню, по спине ртутная змейка побежит. Ужаснешься и улыбнешься. Рассказать? Был я тогда приготовишкой, маленьким стриженным человеком. До сих пор карточка в столе цела. Глаза черносливками, лицо серьезное, словно у обиженной девочки. Мундирчик, как на карлике, морщится. Учился в Белоцерковской гимназии. Кто ж Белую церковь не помнит? Луна спокойно с высоты над Белой церковью сияет. Рядом с мужской гимназией помещалась женская. У мальчиков двор был для игр и прогулок, у девочек — сад. А между ними китайская стена, чтоб друг другу не мешали. Помню, перед самыми рождественскими каникулами холод был детский, градусов всего 5-6. Выпустили нас, гимназистов, и верзил, и маленьких, на большой перемене во двор проветриться. В пальто, конечно, чтоб инфлюенции не схватить. Тогда грипп инфлюенцией называли. Характер был у меня особенный. У маленьких собачонок нередко такая склонность замечается. Ни за что с маленькими собаками играть не хотят. Все за большими гоняются. Так и я. Крепость ли снежную 6-7 класс в лоб берет, либо в лапту играют, я все с ними. Визжать помогаю, мяч подаю. Дела немало. Привыкли они ко мне, прочь не гнали. И прозвали Колобок, потому что голова у меня была круглая, а шинель очень толстая, стеганая, вроде подушечки для втыкания булавок. Увязался я и на этот раз за взрослыми. Мяч под небеса, я наперерез за мячом. Ловить, само собой, остерегаюсь. Литой черный мяч руки обожжет. А так, если мимо всех рук хлопнется, летишь за ним чертом, галоши на ходу взлетают и подаешь кому надо. Опять на свое место станешь и ноги ромбом поставишь. Такая уж позиция была любимая. Перед тем, как по мячу шестиклассник лопаткой ударит, его подручный мяч кверху подбрасывает. А ты за них волнуешься и на кривых ножницах, словно паяц на нитке, дергаешься. И вот, на мою беду, ребром по мячу попало. Полетел он низко над головами, косой галкой, прямо в женский сад за стенку. Стенка ростом в полтора Сазонта Яковлевича. Надзиратель у нас был такой, вроде складной лестницы. Что делать? На свое горе я сгоряча и вызвался. Приготовишки очень ведь героическим поступкам склонны. Во сне на тигра один на один с перочинным ножом ходят. А взрослые балбесы обрадовались, подхватили меня под руки и, как самовар станционный, к стенке поволокли. Один стал внизу, руками и головой в стену уперся, другой на него, вроде римской осадной колонны. Подхватили меня под некоторое место, хлопнули, ух! Взлетел я на стенку, на руках по ту сторону повис. Снег мягкий, шинель толстая, ничего. И полетел вниз в полной беспечности легким перышком на ватной подкладке. Вылез я из сугроба, снегу наелся, по спине порция мороженого потекла. Руки и ноги целы. Пополам себя хлопаю, снег отряхиваю, глаз не подымаю, некогда. И вдруг изо всех кустов, словно стадо поросят кипятком ошпарили, визг невообразимый. Справа девочки, слева девочки, сзади девочки, тысячи девочек, миллионы девочек. Маленькие, средние, большие, самые большие. А впереди краснощекая, толстая ватрушка, воинственная в капоре.
надсаживается, кричит.
«Идите все сюда! Мальчик к нам в сад свалился!»
Съежился я, как мышь в мышеловке. Стена за спиной до неба выросла. Предателей моих не видно, не слышно. Где моя любимая мужская гимназия? Куда удирать? Как я из этого осиного гнезда выдерусь? Снег на моем затылке горячий-горячий стал. В ушах сердце, как паровая молотилка, бьется. А девочки по всем правилам осады круг сомкнули, смолкли и смотрят. Синие глаза, серые глаза, карие глаза, голубые глаза, острые, ехидные по всей моей восьмилетней душе ползают, колют, жалят, в один пестрый глаз сливаются. Они, девочки, храбрые, когда мальчик один. И все ближе и ближе. Это тебе не тигр во сне, не акула в море, не крыса в погребе. Тысячи губ раскрываются, перешептываются, шушу, шушу. Язычки как жало высовываются. И вдруг одна фыркнула, другая захлебнулась, третья по коленкам себя хлопнула. И как прыснут все, как покатятся, воробьи с кустов так и брызнули. А я посредине, один, как мученик на костре. Стянули они круг теснее, еще теснее. Когда к дикарям в плен попадешь, всегда ведь так бывает. Прежде чем пленника поджарить, отдают его женщинам помучить. Господи, до чего мне страшно было? Может быть, они меня подбрасывать станут? Или защекочут, как русалки? Каждая в отдельности ничего, но когда их тысячи, мышей, например, что они с епископом Гаттоном сделали? Но они ничего, только еще ближе подобрались. Одна постарше наклонилась, фуражку мою подняла, боком на меня надела. Другая со щеки у меня снежок смахнула, третья по голове погладила. Какая-то ехидна подскочила, еловую лапу над головой дернула, всего меня снегом обкатила. Начинается. Стою я пунцовый. И со страху в ярость приходить начинаю. Мускулы под шинелью натянул, как сталь. Что ж, думаю, погибать так с треском. 100 девочек на левую руку, 100 на правую. Брыкаться, кусаться буду. И не выдержал, в позу стал и головой слегка вперед боднул. А они опять как зальются, словно весь сад битым стеклом посыпали. И первая ватрушка воинственная вдруг сбоку нацелилась и рукой меня за нос. Чайник я ей с ручкой, что ли? Обидно мне стало ужасно. Посмотрел вверх на гимназическую стену, фуражку козырьком на свое место передвинул и издал пронзительный крик. 6 и 7 класс! На помощь! Девчонки меня мучают!» «Да разве их перекричишь?» «Такой смех поднялся!» Такой визг, такое улюлюканье, словно в аду, когда, помните, гоголевский запорожец с ведьмой в дурачки играл. Так бы я, быть может, и погиб. Но на мое счастье, вижу, издали, словно облако, седая дама плывет в серой шубке. На голове серебристая парчевая шапочка. Подошла. Девчонки все сразу ангелами, божьими коровками стали. Расступились, шубки оправили, от реверансов снег задымился. А я, маленький, врос в снежную грядку, стою посредине и дышу, как загнанный олень. Посмотрела на меня дама в очки с ручкой, которые у нее на шее висели, мягко улыбнулась и спрашивает. «Вы как сюда, дружок, попали?» «Представьте себе». Тишина кругом, словно на Северном полюсе. Все смотрят, ждут, что я отвечать буду. А я совсем начисто с перепугу забыл, зачем я сад свалился. Будто я и не приготовишка, а капитанская дочка, и сама Екатерина Великая со мной разговаривает. И уши до того горят, что и сказать невозможно. Взяла меня седая дама пальцем под подбородок, подняла мою замороченную голову и опять спрашивает. «Как вас зовут?» Ну, это я кое-как, слава богу, вспомнил. Но от робости ни с того ни с сего шепелявить стал. «Шаша!» Опять вокруг ехидные девчонки захихикали. Негромко, конечно,
но все равно же обидно. Дама на них строго оглянулась. Точно холодным ветром смешок сдуло. Только за спиной тихо-тихо, слух у приготовишки острый, шипение слышу.
Шашечка, промокашечка, таракашечка.
А даме, конечно, любопытно. Не аист же меня в женскую гимназию принес. Как же вы, Саша, все-таки в сад к нам попали? И вдруг над стенкой шестиклассная голова фуражки появляется и басит.
«Извините, пожалуйста, Анна Ивановна, мяч у нас через стенку перелетел. Мы гимназистикой этого в сад и перебросили».
Но дама его, как классный наставник, очень строго на место поставила. «Стыдитесь! Большие маленького подвели. Да и где он тут в снегах-сугробах мяч ваш найдет?»
«Да он сам вызвался».
«Не возражать». «Сейчас же пришлите кого-нибудь к нашей парадной двери, чтобы его в класс отвели, слышите?» И шестиклассная голова сконфуженно нырнула за стенку.
«Вам тоже стыдно, мидам. Разве так можно? Точно зайца на охоте обступили. Слава богу, не все же здесь маленькие. Могли бы и умнее поступить».
Тут уж девчонкина очередь пришла. Покраснели многие, как клюковки. А одна гимназисточка, ростом с меня, тихонько мне руку сочувственно пожала. Довела меня седая дама сама до калитки. Руку на плечо положила, сразу мне легче стало. Расшаркаться я даже не догадался. Побежал к парадным дверям, да и время было, колокольчик во всю глотку заливался. Кончилась, значит, большая перемена. Кончились и мои мучения. На елку в женскую гимназию, как ни уговаривала меня няня, я не пошел. «Почему?» «Не пойду». «Да почему же?» «Не пойду, не пойду». Няня только головой покачала. «Фу, козел упрямый! Уж попомни мои слова, сошлют тебя когда-нибудь в Симбирск». Няня наша в географии плохо разбиралась. И что Сибирь, что Симбирск, для нее было все едино. Так я дома и остался. А поздно-поздно. Старшая сестра-гимназистка с елки вернулась, целый ворох игрушек мне на постель вывалила и сказала таинственно.
«Они очень раскаиваются, очень жалели, что ты, козявка, не пришел и прислали тебе с елки подарки».
А я головой в подушку зарылся и в ответ только голой пяткой брыкнул.
Голубиные башмаки. Было это в Одессе, в далекие дни моего детства. Младший брат мой Володя, несмотря на свои 6,5 лет, был необычайно серьезный мальчик. По целым дням он все что-то такое мастерил, изобретал, придумывал. Пальцы у него были всегда липкие, курточка в бурых кляксах, от волос пахло нафталином, а в карманах... От мелкой дроби до сломанного пробочника можно было найти такие вещи, какие ни одного старьевщика не разыщешь. Даже искусственный глаз нашел где-то на улице и никогда с ним не расставался. Натирал его о штанишки и все пробовал, какие предметы будут глазу притягиваться. Изобретает и все. Бывало, что-нибудь жует в это время: хлеб с повидлом, резинку, либо копченую колбасную веревочку. Кто знает? Может быть, Эдисон тоже, когда был мальчиком и производил свои первые опыты, жевал жвачку, чтобы облегчить сложную работу своих мозгов. К несчастью для себя, Володя изобретал все такие вещи, которые до него давно уже были изобретены и всем надоели. То делал из серы, зубного порошка и вазелина непромокаемый порох, то приготовлял из ягод шелковичного дерева чернила, давил ягоды в чашке, встряхивал, переливал сок в пузырек, перемазывал нос, обои и руки до самых локтей. А потом приходила бабушка, шелковичные чернила выливала в раковину, щелкала Володю медным наперстком по голове и брюзжала.
«Это не мальчик, а химический завод какой-то. Готовые чернила стоят в лавочке 3 копейки. А ты знаешь, сколько новые обои стоят? Шмаровоз!»
Володя не обижался. К наперстку он привык, а шмаровоз даже и не ругательство, а так, чепуха какая-то.
уходил на кухню, выедал там из сырых вареников вишни и вырезал на пробках, приготовленных для укупорки кваса, печатные буквы. Точно, книгопечатание не было и без него изобретено. Особенно любил он совершенствовать разные ловушки. То в мышеловку привязывал на проволоке сразу три приманки, чтобы три мыши оптом ловить для экономии. Но проволочка зажимала защелку, мыши приходили, наедались и до того полнели, что даже щель в углу под комодом пришлось им прогрызть пошире, не влезали. То липкую бумагу для мух смазывал медом и до того густо посыпал сахарным песком, что мухи паслись, а потом безнаказанно выбирались через все липкие места по сахарным крупинкам на свободу и на всех зеркалах и стеклах клейкие следы оставляли. А больше всего, помню, возился он с силками для голубей. Обыкновенно силки — дело нехитрое. Мальчишки, перебегая через улицу, вырывали из лошадиных хвостов волосы. Надо было только не попадаться на глаза ломовым, бендюжникам. А то и собственных волос лишишься. Потом они плели леску, делали петли, вправо и влево поочередно прикрепляли силки к колышку и засыпали зерном. Голубь ходит, урчит, разгребает лапками зерна, пока ножку в петле не завязит. Вот и вся штука. Но Володе этого было мало. От каждой петли он еще проводил с нашего дворика к своему окошку нитку и привязывал каждую нитку к колокольчику на гибкой камышинке над столом. Чтобы пока он у стола другим делом занят, мастерит сургуч из стеарина и бабушкиной пудры, каждый попавшийся голубь ему со двора сигнализацию подавал. Конечно, и голуби, и соседний петух, и даже мелкие нахалы-воробьи все зерно съедали, а колокольчики хоть и звонили, да впустую. Все петли, благодаря Володиному усовершенствованию, вместо того, чтобы стягиваться, только растягивались. Так у нас немало провизии тогда зря пропадало. На мышей да на мух, да на птичьи угощения. А если посчитать, сколько сам Володя во время своих опытов глотал, то повидло, то гусиных шкварок, то право можно было на эти деньги не то что голубя, живого страуса из Африки выписать. Однажды утром, когда дед собрался в гавань в свой угольный склад по делам, Володя пристал, чтобы дед его с собой взял. Слыхал он от приказчика, что там, на угольном складе, тьма голубей. Слетаются лошадиный корм клевать, пока телеги углем грузят. Дед согласился. «Что ты поделаешь, когда упрямый мальчик по пятам за тобой ходит из спальни в столовую, из столовой в переднюю и все клянчит?» Надел Володя новые желтые башмаки, захватил с собой силки и обещал к вечеру весь чердак голубями заселить. А я остался дома, потому что, когда в первый раз сказки Андерсена читаешь, никакая гавань, никакие голуби на свете тебя не соблазнят. Часа через три я очнулся. На кухне с треском хлопнула о пол тарелка, и кухарка с таким изумлением вскрикнула: «Ах ты, боже мой!» Точно крыса в котел с супом вскочила. Прибежала бабушка и тоже ахнула. На пороге кухни стоял с носками в руке, широко расставив босые ноги, голубиный охотник. Стоял перед бабушкой, как раскаявшийся беглый каторжник, и тихо ревел, утирая носком неудержимо катившиеся по пухлым щекам слезы. «Где башмаки?»
«Жулик унес!»
«Какой жулик? Кто посмеет в Одессе живого мальчика башмаки снимать? Чучело ты несчастная!»
«Я не чучело! Я сам снял! За что ты меня мучаешь?»
И стал реветь все громче и громче. Так громко, что ни одного слова нельзя было разобрать. Только пузыри изо рта выскакивали. А потом, когда немного успокоился, вспомнил, что у него есть самолюбие, уперся, и ни слова больше ни бабушка, ни кухарка из него не вытянули. Тогда я увел его в детскую, угостил финиками, которыми я в то утро чтение андерсоновских страниц подсахаривал, и упросил по дружбе рассказать, что такое случилось с ним в гавани. Володя разжал второй кулак, положил в карман кусок канифоли, взял с меня слово, что я не буду над ним смеяться, и все мне рассказал.
Голубей на угольном складе не оказалось. Приказчик Миша объяснил Володе, что бендюжники только после обеда приедут, а пока все голуби в гавань улетели подбирать пшеницу, которую на заграничный пароход грузили. Дедушка ушел в свою контору. Володя повертелся и решил, что такого случая упускать не следует. Гавань в двух шагах. Когда еще сюда попадешь? Скользнул за ворота, прошел под эстакадой, и действительно, голубей на набережной туча. Прямо живая перина на камнях шевелилась. Отошел он в сторонку, выбрал среди груды ящиков укромное местечко и пристроил свои снасти. Засыпал их сплошь пшеницей, притаился за ящиком и застыл. А голуби по краям пшеничной дорожки ходят, лениво лапками разгребают, никакого им дела до Володиной ловушки нет. Вся набережная в зернах, ешь не хочу. Володя ждал, ждал. Грузчики стали на обед расходиться. Совсем он разочаровался. Хотел было и силки свои смотать. Видит, стоит в стороне симпатичный босяк и на него смотрит. Подошел поближе, сел наземь, взрезал арбуз и ломтик Володе дал. А потом разговорился, посмотрел на Володины силки и засвистал. «Кто ж так голубей ловит? Этот способ устарелый!» Конечно, Володя зашевелился. «Какие такие еще способы есть?» Босяк подумал, спросил брата, один ли он тут. Узнал, что дедушка в конторе за эстакадой, и свой секрет Володе с глазу на глаз открыл. Надо в небольшие детские башмаки, лучше всего в желтые, этот цвет голуби обожают, насыпать зерна. Голубь башмак голову сунет и наестся до того, что зоб у него колбасой распухнет, так в башмаке и застрянет. Тут его и бери голыми руками. Хочешь, говорит, попробуем, твои башмаки в самый раз подходящие. Володя разулся, доверчив он был, как божья коровка, да и новый способ заинтересовал. Босяк сунул башмаки под мышку, хлопнул по ним ладонью и ушел за ящик, приказав брату сидеть тихо-тихо, пока он ему не свистнет. Так он просидел с полчаса. Потом ноги затекли и стали его черные мысли мучить. Вскочил он и бросился за ящик. Туда-сюда, ни босяка, ни башмаков. Только голуби под ногами переваливаются, урчат. Возьми голой рукой. И вот так, всхлипывая, к дедушке в склад он и носа показать не решился, босой, через весь город, с носками в руке, добрался он домой на Греческую улицу. Помню очень хорошо, прослушал я Володин рассказ серьезно-пресерьезно, ведь дал слово. Но когда он под конец стал свои босые пальцы рассматривать и опять захныкал, я не выдержал. Убежал в переднюю, сунул нос в дедушкино пальто и до того хохотал, что у меня пуговица на курточке отскочила. За обедом я на бедного Володю и глаз не поднимал. Вспомнил, что голуби желтый цвет обожают. Так суп у меня в горле и заклокочет. Бабушка, помню, даже обиделась. «Был в доме один сумасшедший, а теперь и второй завелся. Поди-поди из-за стола, если не умеешь сидеть прилично». Обрадовался я страшно, выскочил пулей и весь порог супом забрызгал. Потому что, когда тебя смех на части разрывает, в такую минуту и капли супа не проглотишь.